тем более дальние. Один точно есть. Как бы еще в гарнизоне узнали, кто я? Прикрыв глаза, я начал вспоминать, не маячил ли на воде быстроходный военный клипер. Вроде бы нет. Значит, по воде нас никто догнать не мог. В одной сказке говорится, как лиса спряталась от собаки в конуре. Даже если планера нет, укроемся в форте. Уж там они нас искать не будут. А вот это было такое безумие, что оно мне понравилось. В сказках люди на небо по бобовому стеблю забираются, буркнул я для порядка. Но из всего, что мы могли сделать, поход в форт оставался единственным шансом, пусть даже совсем крошечным. «Только бы до света успеть», — сказал я. «Как нога?» «Болит, но не сильно. Ты не бойся, Ильмар. Я помехой не стану. Надо, так побегу».
«Надо будет, так ты у меня птичкой полетишь».
Я сдался. Может, когда раньше и был форт неприступной крепостью, сам Ушаков Паша острова осаждал, и кипела здесь настоящая схватка. Только теперь форт осады не боялся. Стены у него остались лишь с двух сторон, остальные снесли для удобства застройки. Служил он просто здоровенной каменной казармой для 300 стражников. И сейчас, когда почти все они по городу бегали да порт охраняли, пройти в него было легче легкого. На дороге, что вела на утесы, пост, конечно, стоял. Трое солдат-новобранцев сидели в кругу света от фонаря, да в карты играли. У меня глаза на лоб полезли от такой беспечности. Тоже отпугивают, как в порту. Обошли мы их легко, по крутому заросшему жимолостью склону. Дул ровный бриз, кусты так шумели, что можно было и верхом, не таясь, проехать. Вышли снова на дорогу, хорошую, каменную, широкую. И тут меня сомнение взяло. Пост — это не дозор, собаке ему не положено. Собаки по острову бегают, это как раз понятно. А все же откуда такое разгильдяйство при тревоге-то, да у начальства под боком? Я снова оставил Марка одного и прошел вперед. Верно, был и второй пост. Двое солдат с офицером. В темноте блеснул ствол пулевика. Полчаса я за ними наблюдал. Уже и небо чуть светлеть начало, пока не уверился, что и секрет обойти можно. Расслабились они под утро, задремывать стали. Я вернулся за Марком, и мы тихо прокрались мимо караула.
Сколько же времени? 5:00 наверное. Еще часок нам обеспечен. Хорошо, что небо тучами затянуто, а дальше все. Рассвет. Солдаты в казармы начнут возвращаться. Так и возьмут нас.
«Планерная площадка за стеной», — шепнул я Марку. «Так сделаем. Глянем, есть ли что. Да и будем искать ухоронку. Может, жратву удастся своровать». Марк меня не слушал. Смотрел на развилку. Одна дорога к самому форту вела, к казармам и комендантскому дому, другая — к ровной площадке на утесе, где планеры садились. Напряжен он был, как струна. Долго так пацану не выдержать. Впрочем, и я не железный. «Давай попробуем, Ильмар», — сказал он вполголоса.
Клянусь, я сумею планер поднять. А посадить сумеешь? Должен. Ничего я еще для себя не решил. Спрятаться в форту — безумие. Но безумие правильное, самое подходящее для скользкого Ильмара. А вот довериться мальчишке, что грозится планер в воздух поднять, я столько не выпью. Но почему бы не поискать укрытие на планерной площадке? Идем. Дальше постов совсем не было. Видно и впрямь все в городе, раз такие места не охраняют. А, в общем-то, чего планеры охранять? Кому они подвластны, кроме летунов высокородных? Площадка была велика. Занимала почти столько же места, как и сам форт. Да и труда в нее вложили немало. Камень стесали ровнее, чем площадь перед графским дворцом. Идешь, ног не чуешь, как на льду. Только в отличие от льда, подошвы не скользят. Камень ровный, но шершавый. Эх, сколько же каторжников здесь судьбу проклинали. Киркой да ломом гранит ковыряя, на карачках ползая, шлифуя и выравнивая. На краю площадки, ближе к форту, высилось несколько строений. Мы обошли их стороной. А планеры и впрямь были. Целых три. Два поменьше, чехлами брезентовыми укрытые. Один большой, без чехла. Марк сразу потянул меня к нему, и я послушно двинулся следом. Проснулось любопытство. Даже если помирать, так хоть погляжу на чудо из чудес, перед которым все на свете меркнет. Планер казался птицей, огромной птицей, расправившей крылья, да и замершей устало, не решаясь взлететь. С каждым шагом меня брала робость. Казалось, что исполинское тело сейчас дрогнет, повернет к нам острый клюв кабины и разразится насмешливым клёкотом. Я даже не заметил, что шепчу молитву Искупителю, во всех грехах каюсь, до приношения обещаю. А Марк шел вперед. Лишь рядом с планером я чуть успокоился. Живого в нем было не больше, чем в телеге. Крылья оказались из дерева, из тонких решеткой переплетенных планок, обтянутых плотной, глянцевой, будто лаком покрытой материей. Все разукрашено большими яркими аквилами и иными эмблемами. Впереди маленькая застекленная кабина, высокий раздвоенный хвост, тоже из дерева и ткани. Все это подрагивало на ветру и тонко, жалобно стонало. Под кабиной была закреплена длинная труба, охваченная серыми металлическими обручами. Планер держали крепкие веревки. Иначе он давно бы укатился в пропасть на своих колесиках. «Дальний», — сказал Марк, — «дальний планер». «Вот как они узнали, Ильмар, говорил я тебе, пошлют нам вслед планер. Повезло, наш корабль его опередил». «Значит, ты сестре люб». Я чувствовал, что мне надо сказать что-то правильное и лишенное мистики, избавиться от сказочных страхов перед планером. Мальчишка уже лез в кабину. Я заглянул туда. Два деревянных креслица, таких хлипких, не понять, как и держатся. Перед передним рычаги, педали, тяги на тросах. На доске несколько циферблатов, механические часы, вроде бы барометр, компас, да еще что-то. Стрелки и цифры на приборах были покрыты фосфором и таинственно мерцали. Все остеклено. Только потолок из туго натянутой ткани, но тоже с окошечком в деревянной раме. Марк посидел миг в кресле, озираясь, потом потянулся в холод и дал мне зажигалку. «Подсвети, Ильмар, только осторожно. Планер горит, как спичка». Я стал светить. Зажигалка быстро нагрелась, серебро обжигало пальцы, но я терпел. Марк внимательно разглядывал приборы.